Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках программы «Школа семейного чтения» я представляю сегодня вам сборник рассказов современной писательницы Валентины Карпицкой «Чудесный сад». Дни перед Рождеством Христовым – это дни предстояния перед великим чудом – рождения Спасителя. Дни рождественского поста – это время добрых дел, добрых слов, встреч с хорошими книгами, фильмами, где, конечно, должна присутствовать встреча с тем, кто подарит нам это великое чудо – вечную жизнь. Такую встречу со Христом, если говорить о литературе, мы встречаем в произведениях Ивана Шмелёва, в рассказах Василия Никифорова-Волгина, в сказках-притчах Ганса Христиана Андерсена и Сельми Лагерлёв, в романах Чарльза Диккенса. Все эти имена и произведения этих авторов уже звучали в нашей программе «Школа семейного чтения». Их можно найти в аудиоархиве. Сегодня я предлагаю вам сборник рассказов «Чудесный сад». В предисловии к этому сборнику мы читаем следующее. «Чудесный сад» – книга непридуманных рассказов, в которых действительно много чудесного. Удивительно красивые, душевные, добрые, трогательные, нежные, они читаются на одном дыхании. Богатый образный язык автора, искреннее доверие Богу и чистое восприятие мира не оставят читателя равнодушным. Сопереживая героям в увлекательных сюжетах, вы задумаетесь о вере и ее месте в жизни, ведь Господь всегда рядом и готов нам помочь. Что ж, самое время обратиться к этим рассказам о реальных чудесах, которые творит Господь и которые записаны в художественной обработке автором. Конечно, это не тот стиль перечисленных ранее писателей, но это простое и искреннее изложение событий, которые стали следствием определенных поступков героев, когда по вере и по молитвам действительно происходят чудеса. Итак, первый рассказ. Он называется «Жизнь – это чудо». Эпиграф к рассказу. «Молитвами святой блаженной Ксении дадаст Господь свою милость и благословение всем с верою и любовью притекающим к ее небесному предстательству. Аминь». Поднимая скучающую на дороге пыль, наш старенький автомобиль мчал нас мимо редких деревушек с живописными названиями «Яблонька», «Сосенки», «Кузнечики». Солнце уже вовсю морило, когда неказистая шоссейка перетекла в грунтовку и нырнула в лес. Могучие ели и сосны молча обступили нас, наглухо закрыв вековой сенью небо. Я невольно поюжилась от внезапно разыгравшегося воображения. Того и гляди, бросится из дубравы какой-нибудь вор-разбойник. Не успела так подумать, как из дебри выскочил яркий, как мотылек, рыжий в пятнышках олененок. Замер у дороги, шевеля ушками, и не успели мы налюбоваться, как он скок и пропал. Долго бежала неровная дорожка под таинственными сводами деревьев, в которых перекликались птицы, а потом лес неожиданно расступился, и перед нами предстала дышащая прохладой водная гладь, сверкающая на солнце серебряной чешуей, словно большая ленивая рыбина. Конец пути. Распахнула я дверь, занесла ногу, а поставить некуда. Вся поляна усыпана спелой черникой. Супруг мой Володька, выйдя из машины, зачерпнул ягоды пригоршни и отправил в рот. Мы были не первыми. На берегу важно раздувала бока чья-то добротная палатка. Легкий, как перышко, катерок покачивался на воде. В тени сосны укрывался от лучей черный внедорожник. Я глянула на номера. Ну, конечно, москвичи. Не придется насладиться тишиной. Однако столичные робинзоны оказались на редкость дружелюбными. «Нашего полку прибыло!» — грянули бардачи. «Давайте к столу! За хлеб, соль, денег не берем!» Июльские ночи в этих местах особенные. Начинает темень густа, как кисель. Отойдешь от костра и ступаешь осторожно, будто идешь с завязанными глазами. Лес не спит, он живет своей ночной жизнью. Мирно перекликаются кузнечики, изредка ухает сумрачный филин. Запрокинешь голову, глянешь в небо, дух захватывает. Вечные звезды, не мигая, глядят на тебя. Мне вспомнились слова преподобного Варсонофия Оптинского, который дает такой совет. Если на душе у тебя мутно и кажется все сумрачным, и нет выхода из какого-то положения, выйди ночью и запрокинь голову, посмотри в небо, и тебе сразу станет легче. И это действительно так. Продолжаю. Юркнешь в палатку, запакуешься в мешок спальный, а сон долго не идет. Слушаешь, как робко вздыхает волна, и звенит ненасытное комарье, а озеро что-то все шепчет, шепчет. Опьянев от соснового духа, уснули мы с Володькой без задних ног и чуть не проспали утреннюю рыбалку. В округе стояла тишина, нарушаемая скрипом сосны. Солнце только что медленно взбиралось на небо. Я сладко потянулась, и в этот миг откуда-то прямо мне на голову упала сосновая шишка. Белка проводила взглядом рыжий огонек, но вдруг заметила, что соседский катер уже далеко от берега белеет. «Москвичи-то нас обошли!» Наспех умывшись, вернулась в палатку. «Вставай, Соня! Соседи всю рыбу выловят!» Собрав снасти, поставили лодку на воду и схватились за весла. Заметив издали наше тихоходное суденушко, нежадные москвичи стали звать к себе на прикормленное место. Только не успели мы заякориться, как небо стало стремительно заволакиваться хмурыми облаками. Внезапный ураганный ветер навалился на воду, глубоко вспахав озерную гладь, а рыбалки не могло быть и речи. Уныло посмотрев вслед катеру, промчавшегося мимо, Володька налег на весла, но зря старался. Лодку сносило все дальше и дальше от берега. Заморосило, меня стало знобить. Наглухо застегнув куртку, доставшуюся мне от сестры, я сунула руки в карманы. В одном из них нащупала небольшую картонку. Удивилась, достав иконку. Лик и имя святой были сильно затерты, но удалось рассмотреть ее одеяние – красную юбку и зеленую кофточку. Повинуясь непонятному душевному порыву, пробормотала: «Святая угодница Божия, помоги выбраться на берег!» И тут, совсем близко от лодки, буквально на расстоянии вытянутой руки, я заметила неподвижное водное зеркало, в котором отражалось солнышко. «Володя, возьми левее», — указала я. Но лодка уже сама повернулась туда носом. Рывок, еще рывок, и муж уронил весла. Что за диковина? Солнце слепит глаза, воздух пламенеет и струится, искажая берег. Мокрые бока лодки просохли. Мне, дрожавшей от холода, сделалось жарко. Володя тоже разделся, закурил. А происходило невероятное. солнце купалось в безмятежной озерной воде, и рыба, одуревшая от жары, так и плясала вокруг лодки. Я уже разматывала удочку. Вот это, скажу я вам, была рыбалка. Одна увесистая другой, красноперки так и прыгали в ведро, а мы с мужем под ярчайшим небом ловили одну за другой. Ведро было наполнено доверху, садок туго набит жирными рыбищами, и покидать это место не хотелось. Но мы уже проголодались. «Приметь-ка это место», — сказал муж. «Легко сказать «приметь». Я окинула взглядом и увидела дерево с обломанной макушкой, которое было ближе всех к воде. Вот и вся примета. Мы направили лодку к берегу. Несколько взмахов веслами из одной реальности попали в другую. Холодные, как льдины, тучи обложили солнце. Ветер ошалело гнал волны, и они, злые, ударяли грудью в мягкие бока лодки. На этот раз течение понесло нас прямо к лагерю. Несколько раз я бросала взгляды за спину в надежде хоть краешком увидеть рыбацкий рай. Но, увы, если бы не рыба под ногами, не поверила бы, что это на самом деле. Встречали нас все. Мужчины помогали тащить лодку. А я говорила: «Берите, берите рыбу, у нас много». «А где вы были? Мы думали, что вы к берегу прибились. Озеро как на ладони, а вас нет». Утром мы искали наше счастливое место, но так и не нашли. Вот оно, дерево с обломанной макушкой, но все равно не то. А озеро глядело на нас уже холодными темными глазами. Все вокруг еще цвело, зеленело и дышало зноем. Лету не будет конца, казалось. На сердце было неспокойно. «Виною скорая осень», — думала я, но оказалось, сердце не зря беспокоилась. Я узнала, что моя старшая сестра Тамара серьезно больна. Диагноз был тот самый, от которого опускаются руки. И я засобиралась в Санкт-Петербург. Перед отъездом забежала соседка отвезти записочку о здравии святой Ксении Петербургской на Смоленское кладбище. «А что за святая?» – спросила я. «Разве ты не знаешь? Погоди, я мигом». Соседка юркнула в дверь и вернулась, держа в руке крохотный образок. «Возьми, пусть тебе будет, у меня еще есть». Я взглянула: красная юбка, зеленый сюртук. И я где-то видела это изображение. Я вспомнила бушующее озеро, нашу лодку, потерявшую управление. Так вот, чью иконку нашла я в кармане сестриной куртки. Сестра так обрадовалась моему приезду, что на время забыла о своих горестях. Покормила меня, а я рассказала ей о том, что произошло на озере Шлину. «А я искала образок, думала, потеряла», — сказала сестра. «Люблю Ксенюшку, она такая скоропослушница». И тут меня осенило. «А давай мы вместе съедем на Смоленское кладбище?» «Съездим». «Хорошая мысль», — с радостью согласилась Тамара. И утром следующего дня, наскоро глотнув чаю и набросив платочки, мы вышли из дома. Город уже просыпался, стучали двери подъездов, заводились припаркованные у домов машины. Мы встали в хвост молчаливой очереди у маршрутного такси. Краем глаза наблюдала, как Тамара, борясь с болью, кусала губы. «Видя ее страдания!» Я, казалось, сама чувствовала ее боль. Вышли мы, затем спустились в метро, подземку, и, пройдя мимо ряда ларьков, направились к шоссе. В какую сторону идти дальше, спрашивать не пришлось. Воздух гудел от колокольного звона. Обрадовавшись, мы ускорили шаг, но сестре стало хуже. Я спросила: «Может, вернемся?» «Нет, уж если решили». Полквартала тихим шагом дались ей с большим трудом. Прихожан в храме было немного, и мы с сестрой переходили от иконы к иконе. Я всматривалась в лики святых и вчитывалась в малопонятные слова на древнем языке, а моя душа жадно поглощала долгожданную пищу. Потом мы посетили часовенку Ксении Петербургской, находящуюся неподалеку, купили свечи, елей, освященную гробницей блаженной Ксении, по образку и книжице «Житием святой». Пока шла служба, я с благоговением рассматривала икону Божией угодницы. И вдруг мне показалось... Нет, пожалуй, я не признаюсь, что мне нарисовало мое воображение. Скажу только, что я опустилась перед образом на колени и со слезами обратилась к святой. «Милостивая Ксенюшка, на твою помощь уповаю, не за себя прошу, за рабу Божию Тамару болящую». Возвращались молча, на душе было спокойно. Украдкой глянула на сестру. Она улыбалась. Даже румянец проступил на впалых щеках. Мои страхи куда-то ушли. Пришла уверенность в завтрашнем дне. «Все будет хорошо, я это знаю». Уже дома я спросила Тома, «А что ты просила у Ксении?» «Здоровья всем родным, а еще, чтобы умолила Господа, Ксенюшка, удержать меня на белом свете, чтобы я успела исправить свои ошибки и посеять добрые дела». Когда я приехала, тут же заболела. Оказалось, что я простудилась. 5 дней провела в постели. Участковый врач порекомендовала лечь в больницу. Диагноз был неутешительный – двустороннее воспаление легких. Я чувствовала себя отвратительно. Позвонила сестре. «Томочка, ты не пугайся, у меня пневмония. Предложили больницу, но я не могу лечь. Ты ведь знаешь, у меня аллергия на лекарства. У меня так все болит, я, наверное, умру». «Сестричка, все будет хорошо. Я за тебя помолюсь, Ксении, ты выздоровеешь», – заверила Тамара. К ночи я пожалела, что не послушалась врача. Задыхаясь от боли в груди, не могла уснуть. Не включая свет на ощупь, побрела в комнату. На полочке стояла икона Ксении Петербургской. Прочитав молитву, вернулась в спальню и уснула с этой иконкой у сердца. Проснулась, было еще темно. Странное чувство овладело мной. Словно я забыла о чем-то важном. Ах да, воспаление. Прислушалась к себе, жара нет, боли ушли, дышу легко. Вообще чувствую себя замечательно. А внутри все ликовало. Жива, слава Богу, жива. Но почему ничего не болит? Иконка Ксении я вспомнила, как истерзанная болью, истово молила святую о помощи. Днем позвонила Тамара. «Сестричка, как ты?» «Я переживаю». «Может, мне приехать?» «Конечно, приезжай. Я буду ужасно рада. Томочка, я не знаю, как и сказать, но у меня ничего не болит». «Правда? А я вчера была у Ксении, отстояла службу, заказала водосвятный молебен за твое здоровье. Привезу тебе святой воды. Как я рада, что тебе лучше». Через 2 дня мы сидели с сестрой на кухне, пили чай и смеялись. Я сделалась вдруг серьезной. «Тома, у меня ведь на руках все документы, где написано воспаление легких, а я чувствую себя прекрасно. Давай сходим к врачу завтра, а то не поверят моим словам». И мы отправились в поликлинику. Врач, видевшая меня несколькими днями раньше, не узнала меня. Я назвала фамилию и попросила закрыть больничный лист. «Да речи быть не может, у вас двухсторонняя пневмония». «Да температура-то у меня нормальная, я выздоровела». «Да быть того не может». «Чем лечились?» «Меня вылечила Ксения Блаженная», — ответила я. «Вы шутите?» — рассердилась врач. «Что я должна в карточке написать ваше? Чудесное исцеление?» «Да меня с работы снимут, скажут, ненормальное». «Но это правда!» — воскликнула я. «Что, пневмония? Да вот в коридоре меня и сестра ждет. У нее вообще онкология была, и ничего не осталось после посещения часовни святой Ксении Петербургской». Докторша заколебалась. «Ну, бывают в жизни странные вещи, но в моей практике не было. И все-таки назначила меня на рентген». На рентгене ничего не обнаружилось. Никаких признаков двустороннего воспаления легких. Я обратила внимание на приколотый к халату моего врача карточки, где было написано «Ксения Николаевна Петрова». Она в это время подписывала мне больничный лист закрытый и вдруг улыбнулась. А я ведь родилась 6 февраля, в день памяти блаженной. Меня и назвали в честь Ксении. А у вас и фамилия какая была у нее при жизни? Петрова, заметила я. Ксения Николаевна взглянула на меня. И на этот раз в ее взгляде не было доверия. Была только теплота. Расскажите, как найти часовню Ксении Петербургской. Вот такой рассказ о реальном чудесном исцелении двух сестер. По их обращении и горячей молитве одна молилась не за себя, а за сестру, а сестра потом помолилась не за себя, а за свою сестру. Так обе и получили чудесное исцеление по молитвам Господу святой блаженной Ксении Петербургской. Второй рассказ, который я выбрала из сборника «Чудесный сад», так и называется «Чудесный сад». Вот этот рассказ. Кому довелось побывать на севере, тот знает. Северяне – народ добрый и дружный. Сплачивает людей тяжелые условия. Ведь что такое север? Несколько десятков кучно расположенных домов, а на сотни километров вокруг – непроходимые болота, необозримые таежные дебри, зимой заваленные снегом, а летом кишащие кровожадной мушкой. Солнце здесь редкий гость, тепла от него немного. Зато народ щедр на тепло. Случись что, в беде не оставит. Но иногда люди меняются, портит их характер, достаток и высокое положение. Так случилось и с Леной. Выбившись в начальницы, стала смотреть на всех свысока. Подойдет к ней работница. «Леночка, отпусти, ради бога, дочка заболела». А в ответ: «Не умрет твоя дочка». Или: «Леночка, у меня сегодня день рождения, гости придут, ничего не готово». А она сердита: «Не Леночка, а Елена Николаевна, день рождения подождет». «Она как холодный камень пещерный», — говорили с обидой о Лене бывшие подруги. И все прощали, северяне народ отходчивый. Даже сочувствовали, легко ли такой молодой начальствовать. Потом и жалеть стали: «Здоровая, красивая, муж хороший, а детей нет». Слава богу, надоумил кто-то, съездила Лена в монастырь, вымолила у Господа ребеночка. Дочку назвали Верой. Девочка была прихорошенькой. Кто видел малышку, говорил: «Чисто ангел, только вот беда, больна неизлечима». Утро выдалось на редкость солнечным. Из недавно выстроенной церкви доносились колокольные звоны. Лена, боясь разбудить дочь, тихонько приоткрыла дверь. Увидев, что не спит, обрадовалась: «Доброе утро, ангел мой!» Улыбка заиграла на прозрачном детском личике. «Мамочка, что я тебе расскажу? Сегодня ночью ко мне приходил дедушка. У него добрые-предобрые глаза и белая борода. И одежда у него белая, как облако. Дедушка погладил меня и сказал, чтобы я приехала в его сад. Только обязательно, чтобы приехала, потому что он будет ждать. И знаешь, мамочка, от дедушки был такой свет, как от солнца. И мне было так хорошо. Я не хотела, чтобы он уходил». Выслушав дочку и решив, что она видела во сне родного дедушку, Лена пообещала: «Дедушка скоро приедет. Он уже взял билет на самолет». Однако Верочка, на удивление, спокойно отнеслась к этой вести. «Я рада, что приедет дедушка. Но, мамочка, мне не мой дедушка снился. И это был не сон. Ко мне приходил настоящий дедушка. Настоящий, понимаешь?» Лена растерялась. «Да-да, прости, я такая непонятливая». Подойдя к стене, на которой висел календарь, она перевернула страничку. «Сегодня, оказывается, праздник». «Мамочка, так вот же этот дедушка! Видишь, у него белая борода и добрые глаза». Давно Лена не видела дочь такой радостной. Малышка не сводила взгляда с календаря, на котором Божий угодник Сергий был запечатлен за привычным занятием – ношением родниковой воды из далекого источника в святую обитель. Не до конца веря словам дочери, Лена сказала: «Верочка, а не в Сергиев ли посад приглашал тебя дедушка?» «Да, в Сергиев посад. Как ты угадала? Это очень знаменитый дедушка. Все знают, что он там живет», – задумчиво ответила Лена. Вечером она все рассказала мужу, и он принял решение сразу – лететь, нисколько не медля. Через несколько дней мама с дочкой стояли у трапа самолета. Верочка была настолько слаба, что командир экипажа, взглянув, возмутился. «Как можно ребенка в таком состоянии куда-то тащить? Сдайте билеты. Нам очень надо. Прошу вас!» – умоляюще смотрела Лена на командира экипажа. Летчик метнул недовольный взгляд на пассажирку. Слезы покатились по щекам матери. «Умоляю, это наша последняя надежда». Нет таких слов, чтобы описать все великолепие святого места. Троица Сергиева Лавра – это рай на земле. Особенно красив Троицкий храм, усыпальница преподобного Сергия, откуда Верочка долго не хотела уходить. Она всматривалась в лики святых на старинных иконах, что-то шептала, прикладываясь к святым мощам. Здесь же в храме познакомилась с прихожанкой, которая пригласила к себе домой. Узнав, что с малышкой беда, сказала: «Для Бога все возможно, только надо горячо надеяться на Него и Его святых». «Посоветуйте, к какому старцу обратиться?» – спросила Лена. «Да хоть к какому, у нас тут все батюшки славные». «Но лучше всех отец Наум, он прозорлив, только к нему тяжело попасть, некоторые по месяцу ждут, но Бог даст, повезет». И Бог дал. «Вот, райская пришла!» Словно заждавшись, устремился навстречу старец. Он принял паломниц с отеческой любовью, слушал Елену Николаевну, а она, волнуясь, говорила, что болезнь зашла далеко у дочки, и врачи ничего не могут сделать, и поведала о чудесном сне Верочки, в котором угодник Божий Сергий позвал ее в гости. Закончив рассказ, посмотрела в глаза монаха. «А вы обращались к целителям, экстрасенсам?» «Нет, только к врачам». «Так, возвращайтесь домой. За дочерью вернетесь через 3 месяца». Лена опешила. «Как через 3 месяца? Оставить больную дочь, пусть даже в таком месте, да она с ума сойдет от переживаний». Старец невесомо коснулся руки бедной женщины. «Поезжайте, матушка, поезжайте. Молитесь о тех, кого вы обидели. Может, Господь и простит». У Лены от этих слов мороз побежал по коже. «Так вот оно что! Это я виновата в страданиях дочери!» Молчавшая все это время Верочка вдруг спокойно сказала: «Мамочка, не волнуйся, мне здесь будет хорошо». 3 месяца, 90 нескончаемых дней, никогда оно не тянулось так медленно. Встреча произошла в просторном вестибюле регентской школы для девочек при Троице Сергиевой Лавре. Лена нетерпеливо поглядывала на часы, как вдруг по коридору застучали легкие туфельки, и розовощекая школьница с живыми глазами радостно впорхнула в ее объятия. «Мамочка, я так рада, что ты приехала! Слава Богу, доченька, наконец мы будем вместе! Дай поглядеть на себя, как чувствуешь? Хорошо! Только ты не обижайся, мамочка, я не смогу с тобой поехать. Я остаюсь». «Как остаешься?» – побледнела Лена. «Тебе со мной плохо?» «Вовсе нет. Я очень люблю тебя и папу, но...» Сделавшись серьезной, Верочка твердо сказала: «Я обещала святому. Мамочка, ну как ты не понимаешь?» И такая скорбь нахлынула на Лену, что она закрыла глаза. До конца не осознавая то великое чудо, она думала: «Неужели Господь так и не простил ее за те обиды, которые она творила людям?» Она отправилась к старцу Науму. Убеленный сединой, отец Наум с пониманием выслушал несчастную мать и с ангельской улыбкой ответил: «Матушка, я, конечно, не могу вас убеждать принять какое-либо решение. Одно скажу. Многие братья и сестры, и я в их числе, всю свою жизнь выносили молитвы преподобного Сергию, но ни один из нас не удостоился благодати зрить его воочию, а дочери вашей это дано. Блажен человек, который доставит свое святое общение с Царем Небесным и его угодниками, тому сам Бог опека». Старец посмотрел на Лену, но она вдруг улыбнулась. Будущее открылось ей. да будет воля Божия. Пусть твоя любимая доченька живет здесь, в райском саду преподобного, открывая себе путь ко спасению. Они же с мужем приедут поближе к ней и будут вести скромную жизнь, пребывая в общении с Богом. С Богом». Рассказ написан в 2014 году. Вот так случилось, что и первый рассказ, который я прочитала, и второй, они сошлись с чудесами в моей жизни. Ну, во-первых, в первом рассказе, где говорится об исцелении маленькой неизлечимой, с неизлечимой болезнью девочки Верочки, которую посетил святой преподобный Сергий Радонежский, то мое чудо заключалось тоже, связанное с Сергием Радонежским. Я прочитала книгу русского писателя, находящегося в эмиграции. Это был рассказ о святом преподобном Сергии Радонежском. То есть даже не житие, рассказ, но по житию Сергия Радонежского. Когда я прочитала, меня осенило. Хоть я и была крещена в младенчестве, и в церковь мы с мамой заходили, скажем так, по праздникам, но я слабо представляла, что такое православная вера. И тут мне открылось, так вот оно, какое православие. Это жизнь, это житие Сергия Радонежского, служение ближним, в трудах его, в молитвах. И после этого я уже осознанно абсолютно входила в храм, приобщалась святых тайн и святых даров, прикладывалась к иконам уже тоже осознанно, и молитвы мои шли уже гораздо легче. И имели, конечно, чудодейственную силу спасения. Это вот о том, что я осознанно пришла в храм благодаря тому, что прочитала о жизни святого преподобного Сергия Радонежского. А что касается другого рассказа, где сестры по молитвам Ксении Блаженной исцелили друг друга, то и здесь тоже есть совпадение, потому что именно по молитвам Ксении Блаженной устроилась моя семейная жизнь. А закончить я хотела сегодняшнюю нашу встречу, дорогие слушатели, своим рассказом, который называется «Рождественское чудо». И оно действительно было реальным чудом. Итак, 7 января, праздник Рождества Христова. В этот день, после праздничной рождественской службы, мы с мужем возвращались домой. Закончился пост, и мне так нестерпимо захотелось картошки с тушенкой, что я сказала мужу: «Давай заедем в магазин за картошкой». На что тот сказал: «Я устал, поедем домой». «Ну ладно», – подумала я, – «сама схожу». И как только мы зашли в дом, я, взяв сумку, отправилась за картошкой. В магазине народу было немного. Я же сразу направилась в овощной отдел. Что такое? Помидоры, огурцы, свекла, а контейнер с картофелем пуст. «А что, картошки нет?» – спросила я проходящего мимо подсобного рабочего. «Нет, не привезли», – ответил он. «Странно. В магазине нет картошки. Ну что ж, так хотелось разговеться именно этим простым, но вкусным блюдом». Купив кое-какие продукты, встала в очередь в кассу. Народ стоит хмурый, на лицах печать забот. «Да что же это?» «Народ! Крещеный, православный!» – воскликнула я. «С праздником, с Рождеством Христовым! Здоровья вам, вашим семьям, тепла, радости! Спаситель родился!» И надо же, лица ожили, осветились улыбкой, глаза заблестели. И в этот миг летит ко мне тот самый подсобный рабочий со словами: «Нашел, нашел!» И, радостно улыбаясь, передает мне сеточку картошки. «Вот, одна нашлась!» Поблагодарив его, я вышла из магазина совершенно счастливым в этот день человеком. У меня в руках был рождественский подарок, который мне подарил сам Господь. Благодарности не было предела, как не было предела радости, что Он, наш Спаситель, настолько близок к нам, даже в таком простом желании, посетившем меня в этот замечательный праздничный день Рождества Христова. А еще, если говорить о подобных чудесах в моей жизни, я коротко расскажу о том, как мама моя, молодая еще, заболела вот этой самой неизлечимой болезнью, онкологией груди. И она ночью увидела во сне своего папу, моего дедушку Якова Павловича Королькова. А надо сказать, что дедушка был очень добрым. Его доброта помнилась не только теми, кто жил вместе с ним рядом, но и даже в других поколениях передавалась. Кстати, он погиб, спасая меня. И вот приснился ей ее папа, мой дедушка Яша, который сказал: «Валя, не переживай, Богородица поможет». Утром мама поехала на автобусе в поликлинику, чтобы сделать еще один снимок рентгена. А проезжая мимо Иоанна Предтеченского храма, нашего родного храма, она услышала колокольный звон. Бабушка стала выходить из автобуса. «Бабушка, что за праздник?» – спросила она. «День рождения Богородицы, 21 сентября». Перекрестившись, мама поехала дальше. И когда ей сделали рентген, то оказалось, что и следа нет от той опухоли, которая была выявлена. Вот так уже по молитвам ее папы, человека праведного, доброго, по молитвам Божьей Матери, была исцелена моя мама Валентина Яковлевна. Спасибо за внимание. Всех с наступающим праздником, Рождеством Христовым!
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».